Логика власти.
В эфире Максим Григорьев и моя еженедельная программа «Логика власти». Начнем мы с обсуждения выступления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на коллегии Министерства обороны. И обсудим это вместе с военным корреспондентом Александром Котцем. Добрый день.
Да, военным корреспондентом «Комсомольской правды». Я не сам по себе военный корреспондент.
Военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Котцем. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Смотрите, вот первое, что мне запомнилось из этого выступления, и, на мой взгляд, это такой достаточно важный стратегический такой момент. Вы помните, как раньше на протяжении многих лет у нас использовались формулировка, и президент, собственно говоря, использовал формулировку «партнеры наши», да? Имея в виду зарубежные страны, в том числе зарубежные страны, западные страны, которые выступали против нас. А сейчас в этом выступлении он использовал понятие «стратегические противники». Я вот даже процитирую эту фразу полностью. «У наших стратегических противников, — говорит президент, — стоит цель дезинтеграции, ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Всегда вынашивалась идея, и вынашивалась, и строились планы, надежда на то, что так или иначе это удастся им сделать». Александр, вот на ваш взгляд, переход с понятия «партнеры», ну, который, на мой взгляд, давно назрел, конечно, этот переход, на стратегические противники и такое прямое, такое прямое это позиционирование. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд?
Ну, честно сказать, я вот на эту фразу в меньшей степени обратил внимание в его выступлении, потому что поскольку я работаю на земле, мне все-таки интересны были больше прикладные вещи, да. Но мы понимаем, что сегодня мы воюем не просто с Украиной, да, мы воюем, с коллективным Западом, и в распоряжении Украины, помимо наемников и их там нетов, включая частные военные компании западные, есть образцы вооружений, в том числе высокоточные, это и «Хаймарс», и «М777», и «Цезарь», и так далее, и так далее. У Украины в распоряжении низкоорбитальная группировка спутников, данные, которые ей предоставляют Соединенные Штаты Америки и Украины, в распоряжении вся развединформация, которую ей предоставляет Североатлантический альянс. В такой ситуации, наверное, называть эти западные страны, которые помогают Украине убивать русских людей, называть их партнерами, как-то странно. Это какой-то отдает психиатрии, поэтому, естественно, в нынешней сложившейся ситуации коллективный Запад является нашим стратегическим противником, против который работает на разрушение нашей страны. Наивно полагать, что нынешний конфликт Запад поддерживает только для того, чтобы Украина победила на поле боя, как они говорят. Запад поддерживает этот конфликт для того, чтобы в первую очередь нанести удар по России и постараться разрушить ее государственность. Если у нас не будет победы, то это вот мое глубокое убеждение, у нас страны не будет. Ну, то есть это будет раскачиваться страна и через внутренние противоречия, которые неминуемо возникнут в случае нашего поражения, это и раскачивание через военных и так далее, и так далее. То есть сейчас у Запада стоит цель разрушить российскую государственность как явление.
Знаете, я бы здесь даже добавил, вот продолжаю вашу мысль о том, что у Запада здесь целый ряд целей. Ну, во-первых, конечно, задача есть ослабление России, конечно, наилучший для них вариант распада России, сдерживание России, это понятно. Ну и, конечно, здесь стоит вторая задача, особенно у Соединенных Штатов, попытка сохранения, да, вот этой вот своей гегемонии, которая, конечно, постепенно приходит к концу, и это понятно. Вот помешать России, напугать таким образом все страны оставшиеся, чтобы еще попытаться какое-то время удержаться на вершине этого контроля за миром, вот, наверное, вот это вот тоже очень важная, на мой взгляд, цель, и которая, конечно, не удастся у Соединенных Штатов. Ну и, конечно, то, что направлено против России, это продолжение такой постоянной политики. Я так же, как и вы, согласен, что Украина, собственно говоря, никого здесь не волнует. это инструмент, и сколько там, как граждане Украины себя будут чувствовать, что будет с Украиной. И дальнейшая в этом плане судьба, она вторична. Главное нанести наибольший ущерб или создать наибольшие проблемы, безусловно, для Российской Федерации. Александр, вот еще важный, на мой взгляд, момент из выступления последних президента. На пресс-конференции после заседания Госсовета он тоже сказал, на мой взгляд, важные моменты. Вот говоря о русском народе и о ситуации на Украине, вот я дословно приведу цитату, говоря о западных странах, он сказал, они будут кромсать и дальше, а мы будем объединять. Никто не хочет объединения русского народа, кроме нас. А мы будем это делать и сделаем. Вот на ваш взгляд, о чем это говорит? На мой взгляд, тоже очень важный акцент.
Но мне кажется, наконец-то озвучены не какие-то мифические иллюзорные цели специальной военной операции, а вполне конкретные. Это, собственно, объединение русского народа здесь. Я думаю, что и не только на Украине этот сигнал уловили, я думаю, что этот сигнал уловили и в Белоруссии, то есть это не означает, что мы будем захватывать, да, какие-то новые территории путем вооруженных конфликтов. Это говорит о том, что мы строим одно культурное и идеологическое пространство на тех территориях, где исторически проживал русский народ, будем так говорить, в большом смысле этого слова. Но, честно говоря, если вот касаться специальной военной операции, все-таки мне больше запали в душу его слова по поводу, во-первых, снабжения российской армии, о том, что у наших бойцов на передовой должно быть все самое качественное, все самое лучшее. И
Александр, знаем, я даже, вот, даже цитату точную приведу, был бы следующий мой вопрос. Вот он прямо говорит, необходимо быстро насытить войска современно удобным и надежным вооружением. Я так понимаю, об этом речь?
И вооружением, и он говорил, что и аптечки, и обувь, и снаряжение, все должно быть самым лучшим. Да, об этом речь, и мы знаем, что с этим были большие проблемы, и сейчас проблемы остаются, но они уже не стоят так остро. И в этом смысле, конечно, еще одно заявление Путина, которое, мне кажется, проистекает из предыдущего, это то, что Министерство обороны должно внимательно относиться к критике, даже если она высказывается чрезмерно эмоционально. Все мы понимаем, что когда возникают какие-то проблемные моменты, от эмоций иногда очень трудно сдержаться, но и Владимир Владимирович напутствовал оборонное ведомство, чтобы они слышали и слушали тех людей, которые видят какие-то недостатки и пытаются помочь, да, эти недостатки каким-то образом минимизировать. Мы, вот в том числе военкоры, да, этим занимаемся на протяжении 10 месяцев, и я могу сказать, что если на начальном этапе специальной военной операции никто нас не слышал и воспринимал, ну, как, я не знаю, как каких-то, как какую-то контру, да, которая что-то там клевещет на Министерство обороны, но вот сейчас мы вышли на некий конструктив, когда есть каналы связи, по которым мы можем напрямую докладывать о тех или иных недостатках, и они устраняются. Но вот из последних примеров, да, у нас за 9 месяцев войны не была решена проблема связи родственников с бойцами на передовой. Понятно, что телефоны можно не везде использовать, и если нас сейчас слушают родственники мобилизованных, я бы призвал их не делать так, чтобы не вынуждать своего сына или мужа постоянно звонить передовой, потому что это смертельная опасность. У украинцев есть аппаратура, которая засекает сотовые сигналы и наносит по ним удары. И чем чаще вы просите звонить ваших родственников из зоны специальной военной операции, тем больше они подвергают и себя опасности, и тех, кто находится рядом. Так вот, но не была решена проблема полевой почты. Можно написать письмо. Я вот когда в армии служил, у нас замполит, подполковник Черепенькин, заставлял 2 раза в месяц писать письма родным, чтобы они не переживали. Под роспись, понятно, письма проходили через военную цензуру, и здесь это должно быть, но у нас этого явления не было как класса. И Министерство обороны поняло эту проблему, начало ее решать, пошли тут же какие-то шероховатости, огрехи, посылки не доходят, посылки возвращаются. начали опять же эту тему поднимать с Министерством обороны. Я знаю, что они очень плотно работали во взаимодействии с Почтой России, и сейчас этих огрехов все меньше и меньше. Более того, ну, я как член Совета по правам человека, да, с недавних пор, ко мне поступало очень много обращений граждан по поводу потерявшихся и не дошедших посылок, и Министерство обороны даже с этими частными случаями работало отдельно, и большая часть посылок, по которым ко мне обращались наши военные, она в итоге дошла до адресата. Есть и другие проблемы, которые тоже вот без, ну, не выработать системный подход, без решения частных случаев. Вот у меня очень много обращений по поводу невыплат добровольцам, невыплат мобилизованным. По ним сейчас тоже через этот же прямой канал с Министерством обороны пытаемся что-то решать. И, ну, надо сказать, что вот этот инструмент взаимодействия оборонного ведомства и общества, он эволюционирует. И вот созданная спецгруппа, да, указан президент, эта спецгруппа Турчака, наверное, тоже об этом говорит.
Да, вот я сейчас даже зачитаю здесь цитату Владимира Владимировича, она тоже важна, то, о чем вы говорили. Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее. А понятно, что реакция людей, которые видят проблемы, а проблемы в этой такой большой и сложной работе, безусловно, всегда появляются, такая реакция может быть и эмоциональной, но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести вклад свой в их решение, сказал президент. Ну, что касается звонков, ну, непосредственно передовой, я так же, как вы, довольно-таки много времени проводим в зоне специальной военной операции, там, как правило, телефонная связь не работает, но в действительно ситуациях, когда где-то она работает и начинают звонить, вы абсолютно правы, безусловно, это отслеживается, и одновременно много звонков просто сразу видны на той стороне, на стороне противника. И действительно, поэтому, собственно говоря, и выявляют нахождение нашего личного состава, где, собственно говоря, они находятся и наносят удар. Вы здесь абсолютно правы. Скажите, еще такой вопрос. Вот тоже, на мой взгляд, немаловажный такой момент. Было выступление президента по поводу, в том числе, вопросы журналистов и по поводу молодежи. И он сказал достаточно важные моменты о том, что он считает, что молодежь всегда лучше, чем предыдущее, да, поколение, такой смысл. И говорит, что вспомните тяжелейшие испытания во все времена нашей истории. Все говорили, нет, вот тогда было, а сейчас они не могут. Но что не могут? Все молодые люди могут. И сейчас молодежь демонстрирует это теперь. Я уже кратко говорю, что он сказал. Он говорит, посмотрите, как молодые люди сражаются и как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне специальной военной операции. Вот на ваш взгляд, как меняется наша молодежь сейчас? Как меняются мысли, может быть, настроения? Вы тоже со многими общаетесь. Как вы считаете?
Ну, она меняется вместе со всем обществом. Все общество меняется. Хотя, ну, мне кажется, что оно не меняет. Просто где-то внутри нас это спало, а сейчас это проснулось. Я вижу, как очень много неравнодушных молодых людей, во-первых, пошли добровольцами воевать. Я вижу, как огромное количество неравнодушных молодых людей свою трудовую копейку жертвует на нужды армии. Я вижу, как сотни и тысячи молодых волонтеров собирают гуманитарную помощь, дефицитные девайсы для передовой и везут их в зону боевых действий. Это все говорит о том, что, я не знаю, лучше стала молодежь, хуже стала молодежь. Мне кажется, молодежь стала такая, как надо, такой, какая она и должна быть. Я помню, что в середине 90-х у нас в «Комсомольской правде» была такая акция, называлась «Посылка на войну», когда мы перед Новым годом объявляли сбор различной гуманитарной помощи для наших бойцов в Чеченской республике и везли потом под Новый год эту помощь на передовую. И куча молодых людей тогда участвовала в этой акции. Кто побогаче вез там разгрузки и GPS-ки, тогда это было редкостью. Кто победнее, там, ну, привозил какую-то тушенку, какие-то вязаные шапочки. И тогда это было, хотя это как бы, ну, тяжелое для России было время, кто-то шел в бандиты, а кто-то вот искренне помогал родине. И сейчас мы эти проявления видим. Я думаю, что это такая историческая линия поведения в моменты тяжелых испытаний, которые прослеживаются у молодых людей всех наших поколений, начиная с древних времен. Поэтому, ну, не знаю, может быть, у Владимира Владимировича какое-то свое видение. Мне кажется, что нынешняя молодежь ничуть не хуже, чем мы там были молодежью или чем молодежь была до нас. Просто было другое время, были другие проявления их любви к родине и патриотизма. Сейчас вот они такие, они тоже есть, и это отрадно осознавать.
Александр, спасибо большое. Спасибо за участие в передаче. К нам подключился военный обозреватель, тоже полковник в отставке Виктор Литовкин. Слышите нас? Добрый день.
Да, добрый день.
Добрый день. Ну, прежде всего, конечно, вопросы, которые были озвучены по продолжению модернизации наших вооруженных сил, и в том числе изменения структуры, дополнения структуры. То, что было на заседании коллегии Минобороны, обозначено решение создать два межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа, три новых мотострелковых дивизии, армейский корпус Карелии, семь мотострелковых бригад переформируются в мотострелковые дивизии, в ВДВ создается дополнительно две десантно-штурмовые дивизии, и для каждой общевойсковой армии создаются смешанные авиационные дивизии, бригады армейской авиации, порядка 100 боевых вертолетов. Как на ваш взгляд, насколько это... Да, ну а кроме того, увеличивается, собственно говоря, численность вооруженных сил. Как на ваш взгляд, вот это, насколько это революционные изменения, насколько они серьезные?
Безусловно, это революционные изменения. И, безусловно, они серьезные, потому что армия на сегодняшний день у нас 1 000 000 человек. Вот, и как показал опыт специальной военной операции, тех людей, которые мы могли отправить на Украину, на борьбу с бандеровцами, не хватает. Впервые в истории, может быть, я не буду за человечество все говорить, но в истории войн у нас получилось так, что наступающие в 3-4 раза были меньше, количество войск наступающих было в 3-4 раза меньше, чем обороняющихся. По законам военного искусства должно быть ровно наоборот.
Наступающие в три раза больше, да?
3-4 раза больше, чем обороняющиеся, по законам. А у нас наоборот было. Это, конечно, вклад, так паронизировать можно так по-доброму, что это вклад в военное искусство, да? Но, тем не менее, это не решает той задачи, которую мы перед собой поставили. Вот давайте вспомним, я часто привожу этот пример. В годы Великой Отечественной войны три фронта освобождали Украину. Первый, второй, третий украинский. На каждом фронте было по 500 тысяч человек, всего 1,5 миллиона. Да? Мы этим занимались 1,5 года. При этом мы там не жалели снарядов, бомб и так далее. Все города, все поселки смешивались с землей. Не потому что мы такие кровожадные, да, потому что заставляла нас ситуация. И потом эти поселки, города уже были разбиты фашистами, да, поэтому жалеть нечего было. Сейчас у нас в самом начале было около 200 тысяч человек на фронте, да, на линии фронта в 1000 километров. 200 тысяч человек. Причем мы взяли на себя одностороннее обязательство – не наносить удары по городам, я имею в виду по жилым домам и так далее, бережно относиться, максимально сберегать жизнь мирных людей. То есть мы понимаем, что украинское население, народ Украины, это наш народ, родной нам народ, мы не можем стрелять по ним, мы должны убивать, уничтожать бандеровцев, бандеровскую армию, вот эту неофашистскую армию. Да? И мы вынуждены медленно продвигаться вперед. Вот, тем не менее, нам не хватало людей. Вот призыв из частичной мобилизации 300 тысяч человек – это нехватка людей. Вот. 150 тысяч из них уже на фронте, 150 готовятся, продолжают готовиться. Но я думаю, что благодаря появлению новых количества военнослужащих, естественно, из боевой техники, со всем необходимым, оно поможет нам продлить наступательные действия и полностью очистить и Луганскую Народную Республику, и Донецкую Народную Республику, и Запорожскую, и Херсонскую от неофашистов. Но, тем не менее, мы же не можем смотреть только на одну специальную военную операцию. Мы должны смотреть в будущее, да, на перспективу. И поэтому 1,5 миллиона личного состава – это очень важно, чтобы была у нас такая армия, которая позволяла бы использовать людей и там, и там, и там. Не забывайте, у нас военно-морской флот, у нас ракетные войска стратегического назначения, у нас авиация, у нас войска ПВО, у нас ВДВ, морская пехота и так далее и тому подобное. Да? Космические войска, кибернетические войска, везде нужны люди. И мы не можем сосредоточиться, убрать кибернетиков, я так в кавычках да, назову их, и бросить их на передовую, на специальные военные операции. Они должны быть на своем месте. Поэтому иметь резерв стратегических войск для того, чтобы, ну, грубо говоря, затыкать дыры, решать те задачи, которые на сегодня стоят, это очень важно. Кроме Виктор того, Николай, не надо забывать одну вещь. В этих 1,5 миллионах 50% – это профессионалы, контрактники. Мы увеличиваем количество контрактников, на сегодняшний день их 400 тысяч, будет 695. Да? Армия не отказывается от перехода на контрактный способ комплектования. Мы, наоборот, увеличиваем количество контрактников. Тем более, что по вот этим предложениям, которые сделал министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу, мы можем человека, который призвали в первый день службы, да, подписывать на контракт по его желанию. Никто не заставляет. Кроме того, это переход призывного возраста с 18 лет до 19-21 года говорит о том, что мы в армии можем призывать людей, которые закончили техникум, закончили училище, закончили институт. В армию придут специалисты уже с определенным образованием, специальным образованием. И они именно могут пополнить наше количество и качество наших контрактников. Это очень важно. Вы сказали о революционных решениях. Да, это революционные решения. Они позволят повысить качество наших вооруженных сил, ну и, естественно, боеспособность вооруженных сил и боеготовность армии.
Виктор Николаевич, у нас 2 минуты остается до конца передачи, но тоже не могу не спросить. Президент отметил о том, что необходимое, точная цитата, быстро насытить войска современно удобным и надежным вооружением и совершенствовать систему беспилотников. Они должны быть повсеместно. Что, на ваш взгляд, делается в этом плане? Мы знаем, что и работают 3 смены завода, и новые линии создаются. Но вот как вы это все видите?
Я считаю, что, конечно, это правильное решение и это нужное решение, но, к сожалению, у нас по-русски делается. Пока жареный петух не клюнет в определенное место, ничего не шевелится. Потому что о беспилотниках, ну, извините, я скажу, я давно занимаюсь военной темой, ну, почти 60 лет, да, и последние 20 лет о беспилотниках говорили, ну, горы слов произнесли. Они на каждой выставке были, самые разные. И как только проведение специальной военной операции, оказывается, их не хватает. Да почему до сих пор не построили ни одного завода? Поэтому замечание президента очень правильное. Более того, я хочу обратить внимание, он говорил о том, что каждый солдат на передовой должен получать информацию с беспилотника. Не только командиры наверху, да, но солдаты должны. Между солдатами и в низовом звене должна быть связь, сети центрические. Каждый должен знать, что он делает на своем месте, слышать того, кто справа, слышать того, кто слева, за спиной, впереди и так далее. Солдат должен быть включен в цифровую систему сетицентрического управления, связи и связи. Да? Это очень важно в современном бою, чтобы он был связан и с беспилотниками, и с командными центрами, и каждый солдат знал свой маневр и знал, что делает у него соседи справа и слева.
Виктор Николаевич, спасибо большое. К сожалению, заканчивается наша передача. Конечно, все это делается и будет делаться, но, как всегда, хотелось, чтобы это делалось, конечно, быстрее. Тем более по беспилотникам Советский Союз был на первом месте в своем
конечно, создавал. Конечно.
Спасибо большое. Напоминаю, что в эфире был Максим Григорьев и программа «Логика власти».